В том же 1783 году бухта, пока еще Ахтиарская, как и близлежащая татарская деревенька, укрыла на зиму первые русские корабли и первых русских поселенцев, а было их всего-навсего 2600 душ. На берегах гавани, лучшей в Европе, народился город. Крестил Потемкин. Севастополь, то есть знаменитый, славный, достопочтенный город, или, точнее, величавый, царственный. Облюбованный моряками, он моряками и выхаживался. Архитекторы носили мундиры и занимались делами первой необходимости, казенными строениями, пристанями, мостовой, водопроводом, выбором места под адмиралтейство. Каждый камень был положен не каменщиком, а матросами. Они же сложили и парадный причал. Потемкин велел звать причал Екатерининским в честь матушки императрицы, а все стали звать его графским, коль скоро шлюпка графа Войновича, местного флотского начальника, приваливала и отваливала именно здесь. И мысок неподалеку стали звать Павловским, не в честь наследника, а в честь ушаковского корабля «Святой Павел». Следом за моряками потянулись лавочники, содержатели трактиров, подрядчики, стрепухи, словом, всяческого рода обыватели. И вот уж появились домики из ноздреватого инкерманского камня, чистенько выбеленные, корабельно опрятные. Идиллия? Нет, все двигалось с превеликой натугой. Вечно недоставало рук, материалов, припасов. Отдаленность, дурные дороги и отменное бездорожье, война с Турцией, эпидемии, скудость пресной воды и прочее, прочее, прочее окрашивали жизнь севастопольскую не в розовый цвет. Даже адмирал Ушаков, человек поразительной энергии, с трудом изыскивал возможности для портового и городского благоустройства. Да и времени у Федора Федоровича было в обрез. Краткое, хлипкая зимушка, а зимой следовало в первую голову озаботиться ремонтом эскадры, истрепанной в походах, изъеденной червоточицами. Приходилось и воевать, и созидать. Севастопольцы поспевали и ворочить корабельные пушки, и закладывать береговые фундаменты. Уже на плане 1797 года можно рассмотреть Севастополь и его окрестности, которые застал Нахимов: хутора, сады, общественный сад в Ушаковой Балке, артиллерийскую и корабельную слободки, городскую сторону, довольно плотно застроенную. Со стороны казны, элегически резюмирует летописец города, средств на это почти никаких потрачено не было. Прижимистость казны, тароватой на всяческие дворцовые роскошества и фейерверки, тяжко сказалось не столько на благоустройстве, сколько на всей судьбе Севастополя. Еще до рождения Нахимова, еще до того, как он поступил в корпус, главным командиром Черноморского флота был французский эмигрант маркиз де Траверсе. Репутация у маркиза Жана Франсуа, переименованного в Ивана Ивановича, плачевная. Его побивали каменьями и современники, и историки. Превосходный царедворец и прескверный мореходец. Маркиз этот довольно скоро усвоил очевидность. Александр I не чета Петру I. К морскому ведомству благословенный питал, мягко выражаясь, неприязнь. Он был, пожалуй, самым континентальным изо всех российских венценосцев. Вот это-то и учуял Иван Иванович, ибо, как говорил Бальзак, у провансальцев ум живой, и, учуев, почел за личное благо не докучать императору флотскими нуждами. Однако на Черном море, в Севастополе де Траверсе, подвязался в первый год царствования Александра. Тогда маркиз, видимо, еще не был достаточно осведомлен о государевом презрении к военно-морским силам. Посему Иван Иванович всерьез подумывал о защите главной базы Южного флота. Примечательно, не только водных к ней подступов, но и сухопутных. Он предлагал превратить прекрасный военный порт еще и в прекрасную крепость. Весь город обнести сплошными каменными верками с надлежащими рвами, то есть возвести как раз те фортификационные сооружения, отсутствие которых отозвалось впоследствии уже в Нахимовское время гигантскими жертвами.